Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. На прошлой неделе состоялся семинар «Школы для журналистов», и поэтому сегодня мы поговорим о журналистике в изгнании с редактором рубрики «Мнение» газеты «The Moscow Times» Кириллом Бахратьяном. Кирилл, здравствуйте. Мы с вами лично познакомились на семинаре школы гражданского просвещения. Семинар был для журналистов. И вот о журналистике я как раз хочу с вами сегодня поговорить. И мой первый вопрос – почему почти любая дискуссия о журналистике, особенно российской, рано или поздно подходит к вопросу, что мы будем делать, когда журналистика умрет?
В некотором смысле журналистика уже дала дуба. Ну, то есть этот вопрос в некотором смысле уже не стоит, потому что то, что мы преподавали как журналистику, и те стандарты, которые мы соблюдали как нечто, ну, абсолютно обязательное, да, как стерилизовать медицинский инструмент для там, следующей операции. Вот прямо умри, но надо соблюдать. Все это абсолютно спокойно теперь игнорируется, обходится, и, ну, даже не обсуждается. Да, там, какие там два источника? Нафига они нужны? Мы спешим. Да? Какое там желание быть объективным? Нет, мы... ну, я не в полной мере имею в виду мою Moscow Times, потому что мы все-таки стараемся там что-то такое делать в духе этого самого. Но тоже слово «стараемся» здесь очень существенное. Да? В общем... Если ты начинаешь играть в журналистику, ты проиграл конкурентную борьбу немедленно. Потому что все другие ресурсы про это не думают, а думают только о том, чтобы поскорее сообщить информацию, неважно какого она качества. И это вот с одной стороны. С другой стороны, ресурсов журналистских так много, ну, журналистских, давайте скажем, ресурсов журналистских в кавычках так много, от абсолютно правоверных официозных, значит, кремлевских СМИ до абсолютно оголтелых и столь же безнравственных квазиоппозиционных СМИ, которые несут пургу полную, да, то если человек, ну, допустим, интересуется тем, чтобы собрать для себя лично какую-то настоящую информацию, то, в принципе, он с этой задачей справится. Другой разговор, что он потратит на это много времени, что это требует от него интеллектуального усилия, что это требует от него вот в нынешних очень эмоциональных наших условиях, это требует от него сосредоточения и попытки все-таки как-то отказаться от эмоций. Но я не люблю Путина, да, и каждый шаг, который он делает, мне хотелось бы трактовать как шаг в неверном направлении, и как подтверждение того, что это недостойный кровавый палач. Ну, там, слово, к сожалению, тут не подойдет, а просто не все так однозначно. Тут, надо сказать, да, некоторые вещи, которые Путин делает, ну, он делает, и ничего в этом страшного нет. Большинство из того, что он делает, плохое, но есть что-то нормальное. Путина я привожу для примера, потому что он наиболее, так сказать, часто встречающийся в дискурсе персонаж или даже символ некоторый, да, но это же самое касается всех остальных, да, даже Рамзан Кадыров, ну, уж одиознее некуда. И тот, вероятно, делает какие-то поступки и производит какую-то фактуру из себя, да, информацию какую-то сообщает, которая нейтральна, а может быть, даже и неплохая. Да? Вот. И эта дикость, которую я сейчас вам говорю, она, ну, вообще-то часть нормальной журналистики. Да? Потому что мы не считаем на входе, мы как врачи какие-нибудь, да, не считаем, что человек изначально... Ну, каждый конкретный человек изначально гондон. Или там что-то такое. Или, наоборот, изначально святой. Нет, это не так. Все люди примерно одинаковые. И, как говорится, у них бывают разные поступки. Возвращаясь к вот этой самой идее, да, если ты хочешь, ты, Кирилл, например, хочешь получить более или менее полное представление, слово «объективное» давайте забудем, да, ну, полное представление о том, что происходит, ты должен прочитать... Вот как я сегодня с утра там 30, 40, 50 телеграм-каналов, примерно одну и ту же информацию ты там прочтешь. И, может быть, у тебя сложится, ну, какое-то относительно относительно полное вот это самое впечатление о том, что в действительности случилось.
Относительно приближенное к правде.
Вот слова «правда», «объективность» и все остальное в моем понимании отсутствуют. Нет никакой правды, нет никакой объективности. Есть некоторый набор собранной фактуры, да, незлокозненно собранный, старательно собранный. Ну, чтобы было понятно, я вам такой пример приведу, такой дурацкий, да. Ну, это будет очень просто. Словосочетание «Борис Ельцин, президент России» сегодня ложное, да? А в мире 97-го года это верное высказывание, да? Там словосочетание «президент России Владимир Путин» сегодня ложное, потому что он не президент, а самозванец. А в мире 2000, допустим, там 6-го года вполне ничего, довольно-таки президентский президент, да? Я хочу сказать, что жизнь все время меняет вот эту самую, как вы ее называете, правду. Да? Набор фактуры все время пополняется. Что-то становится неверным, что-то становится верным. Что-то появляется новое, что-то отмирает предыдущее. Вот примерно так.
То, что вы сейчас говорите, я думаю, более-менее понятно тем, кто придерживается такой же точки зрения. Но вот если мы возьмем гипотетического человека, скажем, из Зимбабве, и он решает поинтересоваться, а что там вообще в этой России происходит и почему все именно так. Вот такому человеку на что опираться?
Если он интересуется Россией, как Набоков интересовался бабочками, ну, то есть там рассмотреть и прикнопить куда-то там в свою коллекцию каких-нибудь казусов, да, или любопытных информаций. Ну, зачем ему тогда знать, что бы то ни было знать про президента России, что у нас его нет. Да? Это все фигня, ему это не нужно. Он за другим идет. Да? А что касается вот этой самой информации, которая как бы соответствует какой-нибудь там действительности, то я вам приведу, тоже, извините, будет относительно длинно, историю из 2001 года. Значит, в этот момент в государстве, которое сейчас называется Северная Македония, тогда называлось Former Yugoslavian Republic of Macedonia, возник конфликт между албанской общиной и македонской общиной. И подавляющее большинство комментаторов, значит, тогда к албанцам было очень много всяких претензий, потому что Косово рвалось к независимости, значит, ну и вообще там какие-то были албанские нестроения. И вот еще один пример того, как албанцы пытаются там отбиться, добиться независимости, и вообще агрессоры и так далее, и тому подобное. И я в этот момент работал в «Коммерсанте», довольно большим начальником, надо сказать. Мне было интересно. Я связался со своим старшим приятелем, пожилым человеком. Он такой воспитатель был, уже помер, к сожалению, воспитатель дипломатов. Ну, я позвонил ему, говорю: «Юрий Демидович, что там ты, что-то такое в Македонии?» Он говорит: говорит, это вот очень забавная вещь. Понимаете, говорит он, Македония – это такая страна, которая расположена на горе. Так вот, славяне живут по одной стороне от хребта, да, который сам, ну, гора. Албанцы по другую сторону. Да? И если бы албанцы хотели всерьез отделиться от македонцев, они бы это сделали на раз. Они как раз дело в том, что не хотят отделяться от македонцев, им очень нравится жить в стране под названием Македония. Просто у них есть некоторые требования или предложения по поводу их албанской, ну, так сказать, самостоятельности или там автономии или там чего-то такого. Да? Ну, соблюдение некоторых прав их как албанцев, не как граждан Македонии в целом, но еще и как албанское меньшинство. Что такое перевал горный, более-менее понятно. Пушкой стрелять через гору тоже глупо, непонятно, куда ты там попадешь. Вот. Так что, еще раз говорит он, имейте в виду просто вот такой совершенно географический факт. Ну и действительно, там потом это было довольно быстро все затухло, и все пришло к какому-то равновесию. Ну вот почему я этот пример всегда всю жизнь привожу, вот сколько я читаю каких-нибудь лекций журналистам или там что-то такое в этом духе, да. Всю жизнь привожу этот пример, потому что это очень простая вещь, которую нельзя узнать, если ты не заинтересовался. А когда ты заинтересовался, то вопрос отпадает сам собой, да, и перестает быть проблема. Здесь то же самое. Если человеку из Зимбабве интересно, что происходит в Российской Федерации, ему надо напрячься, ну, всерьез интересно, напрячься, почитать то и сё, да, и прийти к каким-то своим выводам, что, в общем, в целом при современном развитии, значит, и обилии информации, развитии социальных сетей и так далее, и тому подобное, и при развитии коммуникаций очень несложно сделать. Это раньше бы ему в библиотеке пришлось посидеть, а сейчас, господи, ну, 2 часа. И все, он прекрасно, прекрасно себя узнает, если ему это надо. А если это ему для казуса, что в Москве медведи ходят по улицам и пьют водку, ну, тоже нормально.
Интересно, что вы об этом заговорили, что достаточно заинтересоваться, и информация, собственно, придет. Но вот буквально недавно, кажется, месяц назад, Роман Баданин написал колонку «Общество без памяти», в которой он как раз говорит о вымирании журналистики и вспоминает термин «новостные пустыни». Это такие территории, где умерла местная пресса. И в России, пишет он, одна большая новостная пустыня. Вот насколько вы разделяете этот взгляд?
Я с Ромой хорошо знаком. Он в некотором смысле ну, такой немного журналистский экстремист. Он очень хороший, головастый человек, отлично работающий, прекрасно. Но здесь я с ним совершенно не согласен, потому что это всегда вопрос настоящего интереса. Да? Если тебе хочется что-то такое по-настоящему узнать, ты это узнаешь. Если тебе хочется что-то знать о России, дикое количество пабликов, которые можно смотреть, читать, анализировать, приходить к каким-то своим выводам, задаваться правильными вопросами, ну, в смысле, уметь поставить самому себе вопрос и постараться на него ответить. Чего, например, мы не знаем про ситуацию на линии фронта? Да все мы знаем, да? При том, что это военная тайна, там и все такое, да? Люди, которые занимаются анализом происходящего на линии фронта, отлично знают, что там происходит. Что мы можем не знать про Башкирию? Ну, знаем все про Башкирию, что нам хочется знать. Да? Или про Воронеж.
Но в колонке он обеспокоен тем, что информация постепенно выпиливается из интернета. И уже сложнее что-то узнать там, о российской власти, о ее представителях, о спецслужбах.
Смотрите, опять два ответа. Один ответ такой. А нахер они нужны, то кому эти спецслужбы? Что мы не знаем про них, что они коррупционеры и воруют все время? И что они жестокие люди? Знаем, да? Ну, то есть про каждого конкретного человека, если надо выяснить, опять это можно сделать. Да, это будет трудоемкая история, это потребует журналистского труда, но, в общем, более или менее все можно так или иначе выяснить, что тебе хочется выяснить. Нет ничего секретного сейчас, да, с одной стороны. И с другой стороны, наша задача все-таки отвечать на какой-то самый такой острый общественный запрос. Да? То есть задача журналистики не только текущую информацию, да, сообщить вот прям, которая происходит. Ну и что-то такое в воздухе вылавливать, да, вот лучшие, самые талантливые главные редакторы, они этим отличаются. Он вдруг выловил что-то такое в воздухе, да, какой-то запрос, и на него ответил. И полнота этого ответа, она, конечно, важна, важная вещь, но иногда достаточно просто самого по себе вопроса, как ни странно. И дальше, как сказать, жизнь подскажет, и ответы тоже. Если вопрос поставлен правильно, то ответ придет через какое-то время сам собой. Вот, поэтому, с одной стороны, спорить с ним бессмысленно, так и есть, как он говорит. С другой стороны, особенности нашей сегодняшней жизни, ну, как бы возражают Роме в связи с этими со всеми вещами.
А какой сейчас запрос у российской аудитории?
Трудно сказать, поскольку я не живу в России. То, что мне кажется, да, это 3 вещи. Одна вещь такая. Это постепенное сползание такое в... ну, слово «одобрение» тут не годится, да, а в примирении с тем, что творит российская власть. Вот за эти почти 4 года войны так называемое российское общество, которое, ну, дико атомизировано, там, не сформировано ни в какие там общественные организации или там общественные движения, или вообще по интересам даже не могут объединиться, по понятным тоже причинам. Вот это самое общество, оно перешло от шока, да, и удивления, и возмущения тем, что натворил Путин, там, российское руководство, войдя войсками в Украину, через, ну, там, такой вот, как бы, ну, внутренний такой протест, да, против того, что там творится, против всех этих убийств, Бучи и жуткого поведения и так далее и тому подобное. Через какое-то даже, может быть, отчасти восхищение тем, что, что делают украинцы и как они сопротивляются мужественно этому всему, к нынешней позиции, которая, на мой взгляд, формулируется таким образом, что да поскорее бы уже это все кончилось. Да уже хватит, нам уже вообще вот здесь вот все это надоело. И, конечно, поскорее это все бы кончилось, но нашей победой, конечно, нашей вот этой нашей, да, русской победой, потому что, ну, раз уж мы влезли, так надо победить. И вот это вот сосущее желание разрешения этой болезни, да, оно, как мне кажется, ну, довольно унылое в то же время, оно, как мне кажется, сейчас вот представляет собой один из важных запросов, да. Во всяком случае, я вижу, что то, что мы печатаем, то, что касается как бы движения в сторону конца войны любого, да, оно читается лучше, чем что бы то ни было еще в этом ключе. У нас примерно 70-75% аудитории – это российские читатели. Поэтому, ну, можно судить. Это одна вещь. Другая вещь важная – это, ну, вообще страна, наша страна российская – это страна фаворитизмов. Да? То есть у нас не меритократия, как хотелось бы. Вот. А у нас как раз страна фаворитизма. То есть человек, чтобы сделать какую-то карьеру, он должен в терминах там, какого-нибудь 18 века попасть в фавор. Да? Ну, например, сделаться любовником императрицы или там что-то еще в этом духе такое. И хоп, у него расцветают все цветы. И вот этот запрос я тоже, как мне кажется, этот вопрос... Я тоже, как мне кажется, чувствую или вижу в воздухе, да, он состоит в том, что обществу хотелось бы понятного, наконец уже, ну, это тоже одно из следствий окончания войны, как я думаю, хотелось бы уже, наконец, понятного движения, да, то есть, что надо сделать, чтобы там остаться на своем месте, переместиться на позицию повыше, сделаться лаки-лузером, дауншифтером и там кем угодно, да, то есть, вот, хочется, если так не совсем верно, но более четко формулировать, хочется наступления эпохи все-таки правил, да, а не беспредела, который в основном сейчас управляет российской жизнью. Ну и третий момент, наверное, он самый неприятный, он состоит в том, что ну, для себя-то люди, особенно такие деды, как я, уже не... в России уже не очень видят каких-то перспектив, а вот для своих детей им бы хотелось чего-то все-таки получше. Да? И поэтому люди либо думают, как бы все-таки переправить чуваков подрастающего поколения за пределы РФ, либо как бы им спроворить такую профессию, чтобы она вне зависимости от политических пертурбаций надежно их кормила. Потому что ну, как бы вот ну, социальный лифт там не действует, то все 5-10, это все понятно. Просто вот та карьера, которая стандартная, да, стандартная прежде карьера, которая была, ну, все, ее больше нету, она заместилась чем-то, чем-то чудовищным, каким-то кумовством бесконечным.
Вы сказали, что 70% у вас это аудитория из России, 70% читателей, и вы при этом в России несколько лет не живете. Вот насколько вы чувствуете разрыв с читателями? Мне кажется, что после вопроса о том, что мы будем делать, когда журналистика умрет, второй по популярности вопрос, насколько журналисты в изгнании далеки в действительности от своих читателей, которые остаются в России. Вот насколько этот вопрос правомерен, и нужно ли продолжать его задавать?
Во-первых, действительно, вы правы. Я не до конца ответил на вопрос, что мы будем делать, когда журналистика умрет. Ответ такой: будем продолжать заниматься тем, что мы считаем журналистикой, вот, несмотря на смерть. А второе, значит, чувствуем ли мы аудиторию? Скорее нет, чем да, потому что мы в другой среде находимся. Ну, просто принципиально в другой среде. Чувствуем ли мы разрыв? И что мы с этим делаем. Я не могу сказать за новостную редакцию, они более глубоко погружены все-таки в контекст, наверное, скорее они стараются максимально адаптироваться к тому, что, ну, как бы, сесть в лодку, в которой плывут, попытаться сесть в ту же лодку, в которой плывут, значит, читатели, да, через реку Стикс, влекомые Хароном, ну, вот, прямо скажем. А с моей колокольни, значит, у меня стало очень мало колумнистов, которые бы писали мне из России, почти ноль, потому что это опасно. Я тут торможу, потому что я боюсь кого-нибудь подставить, честно говоря, не потому что у меня нет ответа. А вот, ну, примерно так надо сказать, что, конечно, я стараюсь разговаривать, ну, каждый день, не каждый день, но как можно чаще стараюсь разговаривать с теми людьми, которые продолжают находиться в России. И это далеко не только мои бывшие колумнисты, да, которые представляют собой сгустки смыслов. Ну, просто ребята мне хорошо знакомы или похуже знакомы, друзья мои, приятели, там какие-то совсем знакомые, отдаленные. Потому что я задаю им дурацкие вопросы и получаю какие-то ответы, и это помогает мне. Вот, все-таки я что-то, мне кажется, что я что-то себе представляю. Хотя, может, я глубочайшим образом заблуждаюсь, и все это фигня. Но, тем не менее, да, ну а что я могу еще? Я вот что-то придумал, следую этому. Дальше поглядим.
Довольно часто бывает, что когда выходит какой-то важный текст, чаще всего касающийся какого-то аспекта войны, герои в таких текстах часто анонимные, ну, это по понятным причинам, потому что журналист защищает свои источники. Так вот, популярные комментарии в соцсетях, в частности, в Твиттере, заключаются в том, что журналист все выдумал, источники ему наврали, и, соответственно, почему мы должны верить в то, что мы сейчас прочитали. Вот как на подобные возражения отвечать, находясь в другой стране?
Во-первых, действительно бывает такое, что журналист, ну, не назовем его журналистом, писатель все придумал.
Да, такие примеры мы знаем, но тут надо сказать, что не только в российской журналистике это происходит.
Конечно, конечно. Этого не волнуйтесь, как говорится. Не только в России, всем хочется придумать. Вообще, чуть-чуть отступив в сторону, надо сказать, что один из наиболее сложных, как сейчас говорят, вызовов для журналиста, это то, что фактура очень часто не лезет в сюжет. Да? Но мы все же сюжетными конструкциями живем. Нам бы хотелось там красивое начало, развитие интриги, кульминация, наконец она его убила, да, и, значит, завершение какое-то. Но нет, очень часто фактура противоречит красивому сюжету, не строится в красивый сюжет, больше того, не имеет начала. Мы не знаем, что, с чего началось, и вообще не имеет конца, потому что непонятно, чем закончить. Ну и какой-то вот этот кусок какой-то непонятный, да, не очень, вроде бы даже не очень интересный. Но, значит, соответственно, придумал не журналист. Что касается источников. Источники это в суде, да, раскрытие источников по закону о печати, в котором мы все-таки продолжаем жить. Это только в суде. Вот. А пока нету суда, то мы имеем право это самое, удерживать свои источники при себе. И дальше это вопрос, как всегда, доверия. Если ты журналисту доверяешь, то, наверное, пусть он себе держит источники свои при себе. Если ты журналисту не доверяешь, то просто ты его не читай. Зачем ты будешь читать человека, которому ты слушать человека, которому ты не доверяешь? Тут проблемы нету, то есть она есть, но, значит, она легко решается. Вот. И набор или там выбор того, что можно почитать, что можно посмотреть, он гигантский. Хочешь Соловья, профессора Соловья? Всегда очень интересно. По всем вопросам абсолютный эксперт. Все расскажет, как есть на самом деле. Ничего из этого никогда не подтверждается. Ну что, а у него все равно аудитория огромная.
А вот почему, кстати?
Мы же с этого примерно начали, да, что человеку хочется не информация, а эмоции. Ему хочется, как мы знаем, как мы с вами уже решили, или как я вам предложил, да, то человеку российскому хотелось бы, чтобы все это поскорее завершилось каким-нибудь способом. Пусть Путин умрет, или его из холодильника достанут, или, наоборот, засунут в холодильник, или что-нибудь такое, да. Или пусть Земля налетит на небесную осень. Ну вот что-то пускай произойдет уже, чтобы это все прекратилось. Ну, желательно нашей, чтобы закончился так называемый нашей, слово «наше» возьмем в кавычки, победой. Да? Вот. Я сам по себе от души не желаю России никакой победы, вот, а желаю ей развалиться. Но это уж, как говорится, уголовное дело.
Мы начали тему доверия журналисту, и сейчас в российской журналистике наблюдается такая тенденция, когда автор предлагает читателю дополнительный контент за небольшой донат. Вот у этой тенденции, на ваш взгляд, какое развитие?
Информация – это товар. Информация – это товар. Это очень важно понимать. Сейчас мы существуем в совершенно ненормальной ситуации. Мы, в смысле, журналистское утро. Мы существуем по большей части за счет какого-нибудь дяди, который дает гранты, или это как в случае в Moscow Times, много дядей, или это, как в случае других некоторых СМИ, один дядя. Но, тем не менее, там, Moscow Times в этом смысле ситуация благополучная, потому что у нас грантодателей много, и мы ничьих интересов не поддерживаем, да, аккуратно так скажем. А если даже самый благоразумный дядя один поддерживает какой-нибудь СМИ, то ему очень трудно бывает, я такие примеры знаю, что человек удерживается, да, но в целом очень трудно удержаться от того, чтобы не сообщить некоторое свое мнение, да, по поводу того, что должно быть. Да? Очень трудно от этого удержаться. Я бы сам, наверное, не удержался. Вот у нас была практически идеальная ситуация с Березовским, когда он владел Коммерсантом. Но это потому, что мой начальник Васильев с ним ругался чуть не каждую неделю. Просто крик стоял. Мы соседний кабинет с ним занимали. Крик стоял адский совершенно. И Васильев орал, что, Боря, ты не понимаешь, если я опубликую твою статью просто так, да, значит, можно будет закрывать издание. Вот. Но тут еще какой момент. Коммерсант был не просто прибыльным, а сверхприбыльным в тот момент бизнес-предприятием. Ну, там, с маржой больше 50%. Поэтому Васильев мог себе позволить орать на Березовского сколько угодно, поскольку он от его денег никак не зависел. Сегодня ситуация совершенно, совершенно не такая. Ну, вот важно понимать, что ситуация, скажем, у Александра Плющева и его брекфест-шоу, где он живет целиком и полностью на донаты, она самая здоровая, какая только может быть. При том, что у этой ситуации есть свои особенности. Там надо следовать вкусам публики. Да? Надо вести себя, как в свое время. Мне очень это понравилась история. Там мои некоторые рекламные приятели выиграли конкурс на обслуживание каких-то шоколадок рекламных. Да? И они там придумали очень... Сначала выиграли конкурс, потом придумали очень крутую историю, как они будут эти шоколадки рекламировать. Им всем очень нравилось. Они даже думали, сейчас поедем в Канны, этот рекламный фестиваль, получим там какую-то премию. А заказчик им говорит, все это очень хорошо, вы крутые, вы очень умные, вы талантливые. Это в Канн действительно пойдет со свистом. Но нам надо еще слаще, еще мягче, еще приятнее. Еще молочнее, там, еще что-то такое, да. А вот это все засуньте себе куда-нибудь поглубже и используйте в творческих целях. А нам для коммерции надо вот это. И здесь то же самое, да, когда мы выходим вот в это поле коммерческой конкуренции, да, мы потакаем вкусом публики. А вкусы у публики мы с вами уже немножко чуть-чуть обсудили. Вот. И с этим ничего нельзя поделать, потому что мы находимся в ситуации рынка. Идеальная конструкция медиарынка, который больше никогда не будет, она состоит в том, что существует так называемая качественная пресса, где относительно небольшая, но очень дорогая аудитория, которую можно продать рекламодателю. Существует массовая бульварная пресса, где рекламодатель пожиже, в смысле качества, аудитория гораздо больше, и она сама по себе аудитория производит такое количество, ну, такой запрос финансовый, что позволяет изданию жить более чем безбедно. И существует нишевая история, где в общем и целом жизнь идет как раз на донаты, но там они своеобразные. Это какая-то это история про всякие НКО, про благотворительность, про помощь детям, больным, старикам, геем, этим самым, как называется, больным инфекционными заболеваниями ВИЧ и гепатит и так далее и тому подобное. Там по-другому организован спрос, но он все равно тоже спрос, все равно тоже коммерческий, хотя и некоммерческий в то же время. Ну, это отдельный разговор. В общем, короче говоря, вот такая развитая структура рынка медиа, да, она больше никогда не будет, по крайней мере, при нашей жизни. Потому что есть, ну, не знаю, стоит ли в это углубляться, ну, потому что есть могучий заказчик в виде государства российского, который никуда не девается, и последние 10 лет только наращивает и наращивает и наращивает свой заказ, да, все увеличивает его стоимость. И если ты находишься в России, ты никуда не денешься от этих денег, потому что других практически нету. А если ты находишься за пределами России, то у тебя или дядя, или, как у Александра Плющева, и я ему выражаю в этом смысле всяческий респект, да, ты идешь следом за аудиторией, но ты живешь вот прямо идеально с точки зрения того, как должна жить журналистика. Ну, хотите, я вам вот вкратце опишу, как я себе представляю идеальную ситуацию для журналистики, невозможную, но все-таки идеальную ситуацию для журналистики в этом смысле сейчас. Да? Вот возникла перебранка между Карамурзой и Каспаровым. Где-то там в пасе. Поругались, горшки побили, все такое. Значит, в чем тут, на мой взгляд, дело? Да? Дело не в том, что они скандальные ребята. Они политики, им надо скандалить, им полагается скандалить. Они должны кидаться друг в друга словами, как минимум. А то, может быть, и предметами, и апельсиновый сок друг друга выливать. Это абсолютно нормальное поведение. Но чего им не хватает? У них нету легитимности. Что говорит Каспаров, когда он говорит Карамурзе, ты же вот, гад, не подписал берлинское там что-то такое, да, декларацию. Он говорит, Карамурза, а ты не, у тебя нет даже той легитимности, которая есть у нас, подписавших Берлинскую декларацию. А что ему отвечает в действительности, да, на самом деле отвечает Карамурза? Да это не легитимность никакая. Легитимность моя, Карамурза, основана на том, что я Карамурза. И все меня знают, и все мне доверяют. Вот моя легитимность. На самом деле оба неправы, ну, на мой взгляд. Да? То есть мое мнение состоит в том, что они оба неправы. И вместо того, чтобы вот сейчас брониться, следовало бы попробовать найти себе способ легитимизации. Мы описываем идеальную, то есть почти невозможную ситуацию. Каспаров, Карамурза, Яшин, Юлия Навальная, кто еще, да, выходит к нам, к эмигрантам, с программами, каждый со своей, и говорит, а давайте мы организуем голосование. Это не очень сложно сделать. Сейчас вот у вас же, например, есть счет в банке, да? Этот счет однозначно вас верифицирует как Юлию Тарковскую. Если вы переводите, допустим, 5 евро Карамурзе, да, то мы все видим, если мы это хотим, а вы разрешаете, что Юлия Тарковская перевела 5 евро Карамурзе. Если мы считаем эти 5 евро за голос, то вот ваш голос отдался, получен Карамурзой. А я перевел 5 евро Каспарову. И Каспаров видит, что Кирилл Харатьян, или там счетная комиссия при Каспарове, видит, что Кирилл Харатьян перевел 5 евро, и это его голос. Ну, я так делать, ну, в смысле, я голосовать за Каспарова не стану. Ну, это мы описываем схему. Да? Таким образом, просто по количеству этих самых 5-евровых переводов мы можем устроить вот это самое голосование и понять, что, например, у нас эти выборы среди иммигрантов выиграла, ну, допустим, выиграла Юлия Навальная. Вот она их выиграла, да, и тогда у нее есть легитимность, тогда она говорит, я как легитимный представитель иммигрантского движения русскоговорящего, да, иду в ПАСЕ, не вообще говоря, потому что я туда пришла и такая красавица, а потому что у меня вон он мандат, да, а выиграла я этот мандат на условиях таком, таком и таком. И в моих условиях содержится, то есть, люди, которые за меня проголосовали не столько за меня, сколько за мои пункты. И вот тогда, значит, это самое. Причем тут журналистика? При том, что журналистика, вообще говоря, обслуживает интересы политического класса, да, в том числе. Не только, но и. Да. И когда ты становишься легитимным представителем вот такого сообщества, человеческого сообщества, у этого человеческого сообщества, у этого политического направления может появиться свое медиа, которое будет совершенно добровольно оплачиваться, существование которого будет оплачиваться вот этой группой, значит, там, так или иначе, общественно объединившихся людей. Да? Ну, как, например, газета «Гардиан», которую любят определенные люди, да, и там миллион людей, которые дают им, просто так дают деньги. Это не плата за подписку, потому что «Гардиан» бесплатная газета. Они говорят, а если хотите, то заплатите нам денег. И они хотят, и они платят. Она такая довольно левая. Там довольно ясная политическая позиция. Она не поддерживает никакую политическую партию, но мы находимся в другом, ну, мы, в смысле, русскоговорящие вот эти вот эмигранты, да, мы находимся в несколько других обстоятельствах, поэтому мы вполне можем себе вообразить вот эту конструкцию из политической партии, лидера и средств массовой информации или средств массовой информации, которые обслуживают эту партию, этого лидера, и таким образом тех людей, которые за них голосуют, которые их поддерживают. Очень внятная, на мой взгляд, я ее сам, как сказать, сам придумал, сам описываю, поэтому мне она кажется очень внятной и логичной.
Еще один вопрос, который с начала полномасштабного вторжения касается журналистики, это граница, где журналист от описания события переходит к попытке изменить мир.
Журналист не может не стараться выяснять все обстоятельства происшествия, или событий, или того и сего. С одной стороны. С другой стороны, если один человек бьет другого по морде, да, то со всех точек зрения это незаконное деяние. Да? И поскольку мы живем не только в общественном пространстве, но и в правовом, то здесь дело не в том, какая у меня позиция. Люблю я человека, который дал другому человеку по морде, или я его не люблю, это более или менее неважно. Да? Он допускает правонарушение. И это факт. И журналисты же занимаются тем, что они пытаются собрать факты. Нарушение границ суверенного государства – это преступление, и это факт. К этому факту нельзя относиться никак по-другому, кроме как к факту. Да? Его можно попытаться извратить, да, перетолковать, но оно от этого не перестает быть фактом. Поэтому в тот момент, когда российская армия перешла границу Украины, она поставила себя в положение незаконного деятеля. Да? Кремль, там, вся эта армия, все это хозяйство сделалось преступниками. К преступникам можно относиться, в некоторых ситуациях можно относиться милосердно. И мы даже знаем дискуссию о том, что к нашим несчастным мальчикам следует относиться, которые там убивают украинцев, к ним надо относиться обязательно милосердно. Тут, как говорится, есть разные точки зрения по этому поводу, но тем не менее. Относись к ним милосердно, не относись к ним милосердно, они преступники. Все до одного. И есть могут быть смягчающие обстоятельства. Там и возникает вопрос о том, что если я работаю врачом, то преступник ли я, если я продолжаю быть врачом на линии фронта и лечу преступников. Тоже есть разные мнения по этому поводу. Но как в целом, да, это ситуация преступления. И что тут, собственно говоря, какое тут может быть то или другое отношение? Ну вот факт преступления налицо, все. Дальше от этого пляшем.
Вы знаете, я не поклонница вопросов про планы, прогнозы и предсказания будущего. Но еще 5 лет назад трудно было представить, что журналистика в изгнании может быть такой продуктивной и такой эффективной, как российская журналистика сейчас. Но как вам кажется, несмотря на профессиональную устойчивость, насколько еще хватит эмоциональных ресурсов?
Поскольку я работаю журналистом, я надеюсь, что ресурс хватит еще надолго, поскольку ничего другого я, по большому счету, не умею. Ну, то есть даже, может, и умею, но столько такого количества денег я ничем другим не заработаю, кроме журналистики. А я все-таки пока еще, ну, как сказать, к сожалению, еще не на пенсии, никто не дает мне просто так денег, чтобы я мог безбедно существовать. Нет, этого не происходит, поэтому мне надо где-то на свою жизнь добыть необходимое количество денежных единиц. И я поэтому надеюсь, да, но, так сказать, прогноз-то у меня довольно пессимистический. Такой, да. Ну, в том плане, что все меньше дядей будет хотеть дать денег русским журналистам. А особенно если, упаси бог, Путин восторжествует там в той или иной форме, то надо будет с ним наложить отношения тогда всему миру возвращаться. А значит, он же будет конечно же, требует того, чтобы иноагенты, нежелательные организации, чтобы они не фигурировали нигде. И, значит, в этом смысле ничего хорошего не ожидается. Но, может быть, он и не восторжествует же, правильно? Может быть, по-другому как-то.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки, как всегда, в описании к этому эпизоду. Берегите себя. Удачи и до встречи.